Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Еврейская культурная и общественная жизнь. Шалом. Подготовил и ведет выпуск Эйтан Финкельштейн. Эфир 9 марта 1995 года.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Еврейская культурная и общественная жизнь». У микрофона Эйтан Финкельштейн. По установившейся традиции начнем с обзора событий, что произошли за истекшую неделю в Израиле. Культура и политика. Спор вокруг имени царя Давида. Из Иерусалима Рафаил Блехман.
Этот создатель древнееврейского государства и завоеватель Иерусалима является одной из центральных фигур еврейской истории и одним из любимейших героев мировой культуры. Легенды приписывают ему победу над гигантом Голиафом и создание книги Псалмов. Жил он, согласно Библии, почти 3000 лет назад, и, казалось бы, спорить о нем сегодня как-то странно. Но за последние месяцы он дважды был причиной израильских политических кризисов. Первый раз, когда министр культуры намекнула на его гомосексуальную связь с полководцем Ионатаном, и второй, когда заместитель премьера Перес напомнил об адюльтере Давида с красавицей Батшевой, она же Версавия. Оба раза правительству пришлось извиняться перед разгневанными верующими. Но то, что произошло сейчас, относится не к политике, а к археологии. При всей славе царя Давида никаких исторических свидетельств его существования до сих пор не обнаруживалось, и можно представить радость израильских археологов, когда при раскопках древнего города Дан они обнаружили на одном из камней часть надписи на арамейском языке, которую расшифровали как «Бейт Давид» или «Дом царства Давида». К сожалению, между этими двумя словами не оказалось точки, которая стояла между всеми другими словами надписей Дана, и это стало точкой преткновения. Противники из противоположного исторического лагеря, отрицающие реальное существование Давида и считающие его мифическим героем, тотчас окрестили открытие проекции желаемого. Мол, израильские археологи так хотят доказать существование Давида, что поспешили с трактовкой надписи. Спор не так уж академичен. История Давида и его сына, царя Соломона, один из краеугольных камней всей еврейской исторической традиции. Выломать его пошатнется все здание. Поэтому спорящие стороны ожесточенно забрасывают друг друга аргументами, а где недостает аргументов, просто оскорблениями. Полемика перебросилась из израильской в мировую археологическую печать и даже в сеть интернет, где противники обмениваются доводами и контрдоводами. Думается, однако, что самому Давиду ничто не грозит. Его место в еврейской памяти утверждено навеки, независимо от его реального существования или несуществования. Да и в мировой культуре тоже. Вот ведь стены Иерихона тоже не пали от звука труб, а легенда живет уже века. Лучшим подтверждением живучести и значения легенд для формирования национального сознания может служить тот же Иерусалим, некогда по легенде отвоеванный царем Давидом у племени иевуситов. Хотя событие легендарно, а в следующем году Иерусалим будет вполне реально праздновать его 3000-летие. И тут уже археологи не спорят. Судя по всем данным, Иерусалим действительно входит в десятку древнейших городов мира. На этой неделе газеты рассказали, что гигантскую праздничную постановку, этакое историческое действо по мотивам царствования Давида и Соломона, поставит знаменитый итальянский режиссер Дзефирелли. Разыграется оно на склонах Иерусалимских гор, открывающихся в сторону древнего города Давида. В самом этом старом городе, вблизи башни Давида, будет поставлена пьеса о царе Давиде и Авессаломе. В зале мэрии пройдет Давидов шахматный турнир, а в концертном зале гала-концерт с исполнением Давидовых псалмов. Увы, верующие тут усмотрели ересь. Слишком мало, по их мнению, еврейского содержания во всей этой программе. Арабское население столицы тоже отнеслось к идее прохладно. Палестинцы боятся, что празднество укрепит многих во мнении, что Иерусалим является исключительно еврейским городом. Тем не менее, эти планы вдохновляют. Послушаешь о них, и как-то забываются сиюминутные политические и религиозные дрязги, и остается только мысль о том, что еврейское государство существовало уже 3000 лет назад, а вось будет существовать и еще через 3000 лет. В надежде на это Рафаил Блехман для Радио Свобода, Иерусалим.
Ну вот, а теперь Россия. Сначала царская, дореволюционная. Традицию пытаются сегодня восстановить правые и левые, евреи и православные, мусульмане и буддисты. Восстановить и на них опереться. Но чьи традиции сильнее, глубже? Из Женевы Симон Маркиш.
Я познакомлю вас, дорогие наши слушатели, с текстом, который едва ли вам знаком и который может быть вам полезен, как некая точка опоры. Автор Абрам Идельсон, сионист, так сказать, первого призыва, друг и в какой-то мере даже наставник Жаботинского. 14 лет, с 1905 по 1919, он редактировал русско-еврейские периодические издания, выходившие в Петербурге и Петрограде. Последним из них был еженедельник «Рассвет», так называемый «Рассвет III», закрытый советской властью в сентябре 1918. В одном из последних выпусков журнала в июле 1918, а именно номер 28-29, появилась статья Идельсона, озаглавленная «Николай II» в связи с убийством царской семьи в Екатеринбурге 17 июля 1918 года. Идельсон пишет, цитирую, «Когда на российском престоле Николай II заменил Александра III, евреи шутливо утешали себя тем, что царь с двумя палками, то есть двумя единичками в римской цифре 2, царь с двумя палками менее страшен, чем царь с тремя палками. Почти всегда на наследников возлагают известные надежды. Идут легенды об их либерализме и благих намерениях. Неудивительно, что евреи, измученные всяческими преследованиями предыдущего царствования, надеялись на некоторые улучшения, хотя видимых оснований для этого не было. Надежда обманула, и две палки били больнее и чувствительнее, чем ушедшие в вечность прежние три». Конец цитаты. Говорят, что Николай II был слаб и безволен, что страной правили свои корыстные чиновники, прежде всего посредством всевозможных интриг. Если это и верно, то, цитирую, «направление внутренней политики, особенно по отношению к евреям, определялось с высоты царского престола. Когда Маклаков произнес свое знаменитое изречение «Я в политике не разбираюсь, но евреев ограничивать нужно», он этим изложил общепринятую правительственную программу. Престол стал первоисточником, если не политики, то определенных вкусов, симпатий и антипатий. Слабовольный и бесхарактерный царь превратился, помимо своего собственного расчета, в действительного самодержца, слабая воля которого стала законом для всей плеяды аполитичных, одушевленных личными интересами правителей. Все бедствия прошедшего царствования и бедствия евреев в особенности, следовательно, гораздо более тесно связаны с личностью бывшего царя, чем это предполагают. Юдофобство было у него не политической программой, а капризом, фантазией, настроением. Коль скоро такое настроение существовало у царя, бюрократы стали подлаживаться под него. Началось соревнование, кто больше ущемит евреев. Ведомство конкурирует с ведомством. Сенат работает вовсю, чтобы сделать по отношению к евреям невозможное возможным. Говорят, что Сипягин попал в министры потому, что искусно умел готовить кулебяку, а Маклаков потому, что оказался гостеприимным хозяином. Вот и юдофобство тоже стало чем-то вроде кулебяки и хорошего угощения. Юдофобство росло как лавина, увеличиваясь от собственного продвижения. Когда еврейская опасность стала пугалом наверху, всякий чиновник из кожи лез вон, чтобы намалевать ее в более страшном виде. Верхи давали толчок низам, а низы, в свою очередь, двигали вперед верхи, и получалось постоянное взаимодействие своего рода перпетуум мобиле. Вот почему преследования евреев принимали какой-то нелепый, буйный характер. Раньше в преследованиях была какая-то политика. Поэтому они имели известные границы в пределах своеобразной государственной целесообразности. Но при Николае II они превратились в какую-то манию, не имевшую ни смысла, ни границ. Конец цитаты. Идельсон приводит пример погрома в Балте в 1882 году при Александре III. Тогда погромная волна была остановлена высочайшим повелением, как, цитирую, «негосударственная мера воздействия». В последнее же царствование погромы стали обычным явлением, и сам царь миловал громил осужденных далеко не строгим к ним русским судом. Конец цитаты. Идельсон схематично, совсем кратко, и даже не совсем понятно для нас сегодняшних, перечисляет, цитирую, «прелести последнего царствования». И заключает, оно отличалось беспримерной жестокостью и бессердечностью, беспричинной злобой, которая нас встречала на каждом шагу. Был один государственный деятель, отличавшийся некоторой самостоятельностью. Это был Столыпин. В одной своей речи он указал на бессмысленность некоторых еврейских ограничений и, как недавно было опубликовано, представил на высочайшее имя докладную записку о расширении еврейских прав. Царь записки, конечно, не подписал. Престол был той пропастью, в которой утопала всякая попытка более человечного к нам отношения. Конец цитаты. И конец пересказа статьи Идельсона. Это суждение, не сказать ли приговор, это суждение не большевика, не социал-демократа, не эсера даже, сиониста. От него нельзя отмахнуться. С ним нельзя не согласиться, когда читаешь в 13-м томе еврейской энциклопедии, вышедшем в Петербурге в 1912 году, статью «Россия», раздел «Правовое положение евреев». Шесть столбцов вышеназванных «прелестей последнего царствования», одна другой прелестнее. И, конечно же, это не значит, что сионисты или афортиори все российское еврейство радовалось расправе над царем и тем более над его ни в чем не повинными детьми. Нам, евреям, чувство мести чуждо, нарочито уточняет Идельсон. Но, слушая воздыхание о России, которую мы потеряли, вглядываясь в свежего изготовления сцены из жизни и деяний последнего российского самодержца, хорошо бы не забывать последней фразы из статьи Идельсона, цитирую, «оплакивать смерть Николая никто из нас, то есть евреев, не станет. Не забывать самим и не стесняться напоминать другим, первую голову нашим оппонентам».
Это был Симон Маркиш. На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Еврейская культурная и общественная жизнь», которую сегодня подготовил и ведет Эйтан Финкельштейн. Итак, традиции. Традиции российского еврейства, восстановлением которых сегодня заняты на еврейской улице многих городов Новой России. Но вот что удивительно, заняты этим не только в России. Недавно в Берлине в издательстве «Зидлер» вышла, пока что только по-немецки, книга под интригующим заголовком «Конец лжи. Россия и евреи в 20-м столетии». Автор ее – живущая в Берлине советская публицистка Соня, я не оговорился, не Софья, а именно Соня Марголина, сделала попытку восстановить одну старую традицию российского еврейства. Но прежде чем переходить к книге, поговорим о традиции, которую пыталась восстановить Соня Марголина. Если кто-то думает, что российские антисемиты прошлого, равно теоретики и практики, очерняли евреев, сами выдумывая невероятные нелепицы, глубоко заблуждаются. Антисемиты всегда ссылались на первоисточники, которыми очень часто становились труды самих же евреев-ренегатов. В середине прошлого века у всех на устах было имя Якова Брафмана. Выкрест и юдофоб, Брафман опубликовал множество антисемитских статей и книг. Наибольшую известность из них получила опубликованное за государственный счет в 1869 году так называемая «Книга Кагала». Труды Брафмана стали Библией для русских антисемитов-публицистов того времени. Более того, и государственные мужи России, ответственные за реформу отечественного законодательства в отношении евреев, ссылались на опусы Брафмана. Оно и понятно. Если уж сам еврей говорит о собратьях такие гадости, то каков же должен быть этот народ в действительности? Спустя 30 лет после выхода в свет первого издания книги Кагала российскому обществу была преподнесена пьеса некого Эфрона под названием «Сыны Израиля». Недоучившийся раввин и тоже выкрест Эфрон Литвин значительно превзошел своего предшественника Брафмана. Нелепицы и наветы, вышедшие из-под пера Эфрона Литвина, были чудовищны. Переплюнуть их удалось разве что сфабрикованным коллективным разумом жандармского управления протоколом сионских мудрецов. Понятно, труды Эфрона Литвина вдохновили целое поколение российских антисемитов. Ну, а теперь вернемся к книге Сони Марголиной. Когда она только появилась здесь, в Германии, один знакомый немецкий публицист как-то сказал мне: «Если это произведение переведут на русский язык, оно непременно станет настольной книгой русских правых». Сказал и не ошибся. Признаюсь, за правой российской печатью я не слежу. Она мне просто неинтересна. Но вот недавно попалась мне на глаза пространная статья из январской книжки журнала «Москва». Статья некой И. Петровой, возможно, это псевдоним, называется «Мы не одни на свете». Вся она, 28 страниц журнала, полна нелепостей, передержек, подтасовок, а то и просто бессмыслиц. Но вот что любопытно. Построена она в виде рецензии или, если хотите, анализа книги Сони Марголиной. Подзаголовок ее так и гласит: «Размышления над книгой Сони Марголиной. Конец лжи». Понятно, статья рецензии как таковая обсуждения вовсе даже не заслуживает. Но само ее появление заставляет меня познакомить наших слушателей с реакцией на нее немецкой прессы. Послушайте рецензию на эту книгу немецкого историка и публициста, приват-доцента Кёльнского университета Леонида Люкса. Рецензию эту в русском ее переводе прочтет Юлиан Панич.
Отождествление раннего большевизма с евреями и еврейством – излюбленный тезис русской правой. С его помощью делаются попытки дерусифицировать 1917 год. Установление большевистского господства над якобы всецело преданным монархии и богобоязненным русским народом изображается как дело рук коварных, в первую очередь, еврейских русофобов. Тщательно проводимый водораздел между добром и злом оказывается границей между расами. С одной стороны – злодеи, с другой – жертвы. Роли евреев русской революции посвящена и книга, живущей в Берлине, публицистки Сони Марголиной. Кокетничая своим еврейским происхождением, автор книги хочет внушить читателю, будто она, автор, критикует евреев со своей особой колокольни, не так, как российские правы. Соня Марголина преследует весьма честолюбивую цель. Она намерена сравнить пути России и русского еврейства в новейшей истории с путем, по которому шел Запад. При этом западная модель модернизации и еврейской эмансипации представляется ей светлым образцом, а русский путь – удручающим отклонением от нормы. Здесь в который раз бросается в глаза, как мало знакомы русские авторы с западными исследованиями антисемитизма. Соня Марголина практически игнорирует то обстоятельство, что торжество либерализма в Европе, успехи эмансипации, достигнутые в XIX веке на рубеже столетий, сменились реакцией, чреватой гибельными последствиями для евреев. Восстание против модернизма привело в конечном счете к Освенциму. Как же обстоит дело с центральным тезисом книги, особой ответственностью за революционный переворот, которую Соня Марголина вменяет в вину евреям? И здесь автор проходит мимо некоторых принципиальных выводов исторической науки. Например, не учитывается тот факт, что к концу XIX – началу XX века, когда русские евреи стали принимать заметное участие в революционном процессе в стране, политический жребий Российской империи по существу уже был брошен. Вера народных масс в царя-батюшку уже начала в то время шататься. Эту веру все сильнее размывала вера в революцию. Тем самым русское самодержавие потеряло свою важнейшую опору и фактически было обречено. Вот что писал в этой связи русский эмигрант Николай Устрялов в 1921 году. «Нет, не нам, ни народу неуместно снимать с себя прямую ответственность за нынешний кризис, ни за темный, ни за светлый его лики. Он наш, он подлинно русский, он весь в нашей психологии, в нашем прошлом, и ничего подобного не может быть и не будет на Западе, хотя бы и при социальной революции, внешне с него скопированной». И если даже окажется математически доказанным, как это ныне не совсем удачно доказывается подчас, что 90% русских революционеров – инородцы, главным образом евреи, то это отнюдь не опровергает чисто русского характера движения. Если к нему и прикладываются чужие руки, душа у него, нутро его, худо ли, хорошо ли, все же истинно русское, интеллигентское, преломленное сквозь психику народа. Не инородцы-революционеры правят русской революцией, а русская революция правит инородцами-революционерами, внешне или внутренне, приобщившимися русскому духу в его нынешнем состоянии. Конец цитаты. Описывая гражданскую войну, Марголина обращает сугубое внимание на инициаторов красного террора, выходцев из еврейской среды. Что же касается еврейских противников большевизма, то они, по мнению Марголиной, представляли собой незначительную изолированную кучку. А где же тогда многочисленные меньшевики, социал-революционеры, либералы и другие политики-евреи, которые так же, как и их нееврейские единомышленники, находились в непримиримой вражде к большевизму и которых большевики преследовали так же упорно, как и всех остальных критиков нового режима? Разумеется, для большинства демократически настроенных еврейских политиков поддержка белых контрреволюционеров, наиболее организованных противников большевизма, была неприемлемой. Но разве подавляющее большинство русских крестьян и рабочих вело себя иначе? И они тоже сопротивлялись большевистскому террору, но при этом не переходили на сторону белых, ибо не без основания полагали, что белые захотят восстановить дореволюционные имущественные отношения. Если мы начнем распределять вину за революцию по расовому признаку, мы мало что проясним в тогдашних событиях. Отсюда призыв некоторых сегодняшних русских демократов, например, Юрия Афанасьева, к общенациональному покаянию. Госпожа Марголина предпочитает звать к покаянию только евреев. Из безопасного берлинского изгнания она призывает своих еврейских соотечественников оставаться на месте большевистских преступлений, дабы там принять на себя ответственность за деяния их предков. Она упрекает евреев в том, что они склонны чересчур громко жаловаться по поводу мнимых преследований в то самое время, когда в других районах бывшего Советского Союза уже льется кровь. Марголина ссылается на высказывание русско-еврейского автора Биккермана, который в 1924 году точно так же укорял евреев за их манию жаловаться. Статья Биккермана написана за полтора десятилетия до Освенцима. Ему и в голову не могло прийти, каким апокалиптическим последствиям приведет фраза «во всем виноваты евреи». Но Соне Марголиной эти последствия известны. Это не мешает ей поддерживать тезис о пристрастии ее соплеменников к необоснованным жалобам. Все это показывает, на какой шаткой, фактической и аналитической основе покоится здание, воздвигнутое автором книги. Вместо обещанного прояснения смысла событий нам предлагают старые предрассудки и стереотипы.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Еврейская культурная и общественная жизнь». Ее подготовил сегодня и вел Эйтан Финкельштейн, режиссер в студии Борис Архипов. Всего доброго.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет. Это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group. на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Золотой запас свободы. У микрофона Иван Толстой. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Об улитках и голубях. Эфир 10 марта 1995 года.
«Барьеров». Радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. Речь сегодня пойдет о рожденных ползать и рожденных летать, об улитках и голубях. Не об улитках и голубях вообще, а конкретно в творчестве и жизни автора голубиной прозы Бориса Ряховского и художника Роланда Шаламберидзе. Начнем с брюхоногих. Именно их использовал в своей художественной акции в Кутаисском музее художник Роланд Шаламберидзе. Называлась акция «Отпущение улиток на памятник бывшего революционера». Наш разговор с Шаламберидзе начался с вопроса, почему для своей акции он выбрал улиток.
Улитка по своей форме очень таинственная сущность, несмотря что происходит внутри ее дома. Я выбрал ее для акции, но она тоже выбрала меня. Началось это все так. Было 7 часов утра. Сад, где стоял памятник бывшего революционера. Утром обычно было полно с улитками. Они ползли везде и оставляли свои блестящие серебряные полоски. Ну, мне заинтересовала эта идея, и я стал думать об этом. И один прекрасный день, это утро было, я собирал онгу улиток, помогал мне мой друг, филолог Мираб Амаклубели, и набрали ровно 99 штук улиток.
Почему 99?
Ну, это почему? Потому что почему произошла революция? Поэтому тоже я не знаю, почему. Положили улитки в середине памятника, там, где углубление. А потом идет торс.
Это в музее?
Музей. Это было во дворе, в садике музея. Очень хороший, кстати, музей. Пальмы, там, обстановка прекрасная, птички поют, и много народу ходит. Там они потом постепенно начали ползти по памятнику кверх.
Это входило в ваш замысел?
Да, естественно. И было такое впечатление, что памятник начал двигаться, пошевелился. Это было очень интересно. Когда все памятник было покрыто с улитками. Самое интересное то, что сам камень очень был похож на ракушку улитков.
Роланд, улитка часто вызывает чувство брезгливости. Вы рассчитывали на это?
Да, улитка у меня тоже вызывала чувство брезгливости. Но сегодня у меня этого чувства не имею. Даже я могу поцеловать ее.
А как реагировала публика на вашу акцию, на улиток?
Публика, честно говоря, был очень удивлен. Пришел директор музея и младший сотрудник музея. И они очень увидели, они очень разозлились, рассердились, принесли большую швабру, стремянку и начали выбрасывать из памятника улиток.
Ну еще хорошо, что они сорвали злость на улитках, а не на вас.
Да, это тоже меня обрадовало тогда.
А в детстве вас притягивали улитки?
В детстве улитку любили так же, как и черепаху, или обезьяну, или какого-то любого зверенка.
А голубей вы любили?
Да, очень.
Улитками и шире брюхоногими занимается наука раковиноведения. Вы изучали ее?
Честно говоря, я брюхоногами не занимаюсь и не изучал.
Известно, что число видов брюхоногих достигает 30 тысяч, причем 10 тысяч из них уже ископаемые. Но все они возникли в раннекембрийское или докембрийское время на тепловодных морских мелководьях с жестким грунтом. Ископаемые виды вас тоже волнуют?
Ископаемые виды меня совершенно не волнуют. Я только работаю, и меня волнуют только живые существа.
Раковина улитки отличается большим разнообразием формы и скульптуры. От высококонической до плоскоспиральной и блюдцевидной. Вы используете эти врожденные свойства улиток?
Честно говоря, это врожденное свойство улиток я не использую.
Но улитка – это своего рода скульптура. Не считаете ли вы себя плагиатором?
Я стараюсь не ущемлять право улиток. Я отношусь очень аккуратно к улиткам, так же, как Бог относится ко мне и относится ко всему.
Роланд, спираль символизирует движение и одновременно повтор, повторение. Для вас улитка – это символ?
Естественно. Спираль – это космос, то есть это знак вечности. Я думаю, что улитки хорошо знают, что такое буддизм и восточная философия.
Теперь о рожденных летать. Московский писатель Борис Ряховский, автор едва ли не единственной русской голубиной прозы, повести «Отрочество архитектора Найденова» и рассказа «Птицы дяди Вани». По повести был снят фильм «Чужая белая и рябой». В детстве и юности писатель жил в Актюбинске. Там он и полюбил голубей.
Голубятника был бедный, шалман безродный. Один всего у меня был ценный голубь, назывался он «Ташкарь», от слова «ташкентский». Я купил когда-то 2 яйца у такого голубятника, у авторитета у нашего. Он продал их мне за 10 рублей. Он меня обманул, потому что голубка покинула гнездо, и яйца замерзли. Он их даже выбросил. А я их подсадил под свою голубку. У меня была дымячка, хлопотливая такая старушка. И вот поразительно одно... Яйцо оказалось живо, вывелся птенец слабенький, долго мы с ним нянчились. И вырос вот такой красавец, такой кукольный, несколько широкогрудый, с маленькими нежными такими глазами, по масти плёки, то есть у него черное плечо было. Этот голубь прославил меня на весь город, потому что шалман мой разномастный, ходил над крышами с натугой, потому что голуби были декоративные, там какой-нибудь дутыш там, или статный, трубчатый. И вот вдруг такое появляется чудо, а у ташкаря совершенно поразительный полет. Это редкая порода. Ему приходился такой разлапистый байбак, дедом знаменитый. По сути, наверное, родоначальник всех актюбинских ташкарей.
Байбак, голубь байбак.
Да, байбак – это такой развалистый, тучный, ходит в перевалку. То есть он уже и не летал, а только вот плодил. Его на развод держали. Вот родовым признаком вот ташкарей была способность бить. Что значит переворачиваться через хвост. Если вот турман летает, или турман, наверное, правильно.
В словаре турман, но я думаю, что это как у моряков, компас и компас.
Да, можно и турман, наверное, я слышал и так. Турман мотает, то есть движение вниз такое мягкое и неслышное. А ташкарь переворачивается мгновенно, так что едва успеваешь поймать глазом его движение. И одновременно силой ударяет крыльями. Когда стая идет по кругу, ташкарь выскакивает, в треске крыльев идет столбом, та-та-та-та. Кажется, что он задохнулся, а он начинает бить. Щелк, 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 щелк. Стая возбуждается, птицы подныривают друг под друга, и пошла молодая игра в небе.
Мы говорим о начале 50-х, времена не самые сытные. Между тем, голуби, известно, очень прожорливые. Они за день съедают пищу, равную собственному весу. Чем вы кормили ваших голубей?
Наши элеваторы. И там можно было купить просянку. Это не просто отходы такие просяные с камушками. А затем много пшеницы дешевой. Дороги к городу, к элеватору были золотые от пшеницы. Машины встряхивало на колдобинах. Все это разлеталось. Можно было с ведром, там, с метелкой. Жизнь была дешевая. Помню, гусь стоил 3 рубля. Только потому, что это такое было безобразное отношение к урожаю.
В энциклопедии сказано, что голубиное мясо белое, нежное, тонковолокнистое. Вы пробовали голубиное мясо?
Нет, никогда. Мне это кажется до сих пор немыслимо, чем-то кощунственным, даже брезгливость у меня. Я помню, прочитал в «Юноше» у Сервантеса, как Дон Кихоту по возвращении из похода готовят на ужин голубей, и посчитал такое блюдо заморским, у нас немыслимым. И в России нет ныне мясных голубей. Вроде как были, да вывелись. Сейчас и летунов, наверное, едят, должно быть. Вот в 2 казахстанских индустриальных городах съели собак, вот недавно мне сказали.
Что представляла собой ваша голубятня?
Ну вот если бы вы, Игорь, вздумали писать рассказ, где бы действие происходило в голубятне, то такое могло быть название «Там, где тепло и чисто».
Это уже название для Хемингуэя.
Да, там, где тепло и сухо, скорее, да. Окна в голубятне узкие, на юг. Нужен проход, чтобы брать птиц с гнезд или менять сено, оно скоро каменеет от помета. Гнезда парные, неглубокие, их сколачивают из досточек. На полу ставят корыто с водой, ванночку для купания. Ну, зерно можно сыпать на пол. А в Москве голубятник – крепость, обита железом и заключена в кожух из сваренных железных листов. Голубятник – публика воровская довольно-таки. Милее голубятня в сарае, так, чтобы стая кормилась и паслась на убитой площадке. Здесь же и давать посадку. Популярная песня пелась на этой улице подростком, гонял по крышам голубей. Позорник этот певец, голубь не должен садиться на крышу, да еще и на чужую. При мне, начинающем голубятнике, хозяин оторвал голову такому вот монтеру. Также для прирученного голубя дерево не место, хотя его сильные 4-палые ноги делают его пригодным для жизни в лесу, так же, как в степи и в горах. Мало прирученному голубю знать дом, он должен быть злой. Такое выражение вот есть. Ноги ему должно жечь все, что не отведено хозяином. Место не отведено хозяином.
Вы сами строили голубятню?
Да, я в нашем сарае занял угол, а потом весь сарай захватил. У меня там было темно, подходишь, они там гукают, бурчат. И когда дверь открываешь, наконец, они слепнут, все возбуждаются, приходит такое счастье, у них охватывает. Они вываливаются комом, разлетаются, тебя окружают, потому что уже есть хотят. И ты окажешься в такой большой, пестрой клумбе шумной.
А сколько у вас было голубей?
Так, ну, до 20.
А вы ловили чужих голубей?
Да, это страсть, может быть, наиглавнейшая. Что такое голубятник? Голубятник тщеславен. Он и игрок, и артист, и прямой разбойник. И как тут без обрядов и законов? Вот есть обряд такого взаимного посещения, такой неспешный, красочный. Когда не всю птицу показывают, а одну выносят и пускают с руки. Вот такой парад представляет голубятника. Так же, как парад небесный, когда на заре шалман ходит собрано, высоко, величественными кругами. Голуби – собственность, но твоя собственность в небе. Коршун распугает стаю, она сыплется по чужим дворам. Или начнется шухер, когда стаи смешаются в небе. И ветер тащит огромный пестрый ком, а над крышами шпиляет во всех направлениях ошалелые птицы. Голубятник впадает в безумие, неописанное наукой. Бывает, что нечем уже тряхать, это осаживает птицу твою в небе. Когда ты подбрасываешь какой-нибудь, у тебя там оставленный голубь. Но бывает, и он куда-то забился, убежал замученный, и уже тряхает собственной шапкой голубятник. Словом, можно разориться в один час, а после ходи по дворам, выкупай птицу.
Борис, вы говорите, что это входит в этику голубятника, ловля и охота на чужих голубей. А что противоречит этике голубятника?
Здесь может остановить только договор по-соседски или по-дружески. Ты в загоне с этим голубятником или не в загоне. То есть возвращает он тебе твою... Это важнейшее, значит, условие вот твоей жизни в этом голубятинском мире, загон или не загон. В числе вот этих вот страстей голубятницких есть такое понятие «спор». Спорит – это значит, в чужом дворе хозяин там пускает
с носка ботинка своего голубя, так поднимает ногу повыше, чтобы задрать нос ботинка, и со связанными маховыми перьями ставит, и тот должен уйти, не коснувшись чужой земли. Ну, вставка в споре обычно деньги или дорогая птица. Это готовится спор долго, продумывается, птица выбирается.
С какой скоростью летают голуби?
Ну, крейсерская скорость у почтового 70 километров в час. На языке голубятников он шпиляет.
Говорят, что некоторые турманы, например, бессарабские двучубы, кувыркаются с огромной высоты до самой земли и нередко разбиваются насмерть. У вас были такие голуби? Это трагедия для голубятника?
Был у меня такой, да. Но он удерживался всегда. Мягкое такое кувыркание, даже несколько вялое. Но они у нас не ценились. В Актюбинске ветра сильные. И их уносило. И эта птица была такая вялая, слабая для наших широт. И опять же, ташкарь наш великолепный, птица редкая. Нужна такая вспышка генетическая, когда появляется вот такое вот чудо на скрещении каких-то линий потомственных. Ташкарь тоже бывало забивался, это называется забивается. Когда он впадает в такое уже остервенение, и это кувыркание, щелканье, он от него дуреет сам. А турманы наши, чернопегие русские, бессарабские, да, это известные. Это русская в основном птица, птица равнин. У нас мало бывало, потому что у нас больше было азиатских пород. Быстрых, с сухими головками, с крепким телом, с жестким пером.
Но это трагедия для голубятника, когда вот так гибнет голубь?
Да, я помню, стоим, вот под ногами у нас лежит разбившийся голубь. И хоронили его, как, наверное, вот какая-то там старуха-кошатница свою любимую кошку. С чувством, что погиб по твоей вине, всю жизнь-то помнится.
Влюбленных часто сравнивают с голубем и голубкой. Почему?
Обряд ухаживания, спаривания, когда голубь добивается взаимности, метет хвостом, и вот гудит, и наседает на нее. Это, конечно, зрелище несравнимое. Там не с ухаживанием петуха там, или индюка. Или... Затем эти нежные квохтанья. Она прижимается к нему, он там что-то и перышки чистит. И даже это его яростное, что ли, обращение, когда он гоняет ее на посад, уже она с яйцом, он лупит ее, чтобы она уселась на гнездо скорее. А надо знать, что еще рано. Даже это все вызывает чувство нежности. И затем сиживание, когда они попеременно сидят на яйцах, и там что-то такое бурчат, ждут, перекатывают эти яйца под собой.
Говорят, что спаренные голуби верны друг другу всю жизнь. Так ли это?
У нас смущало поведение наших голубок, двоих. Одна была не прочь там где-то на стороне уступить домогательствам. Осуждали мы ее чрезвычайно. Но это редкий случай. Голубь с бешенством отстаивает голубку.
Говорят, что голуби могут зацеловать друг друга до смерти.
Нет, это преувеличение. Я наблюдаю только неудобство для птенцов, когда я начинаю его кормить молочком. Вот он его вверх и вниз качает, чтобы молочко срыгнуть. А друг другу они так не навязывают себя.
Это голубиное молочко называют птичьим молоком?
Да, вот это растертое в зобу зерно, нежная такая кашица. Нам приходилось, когда вот родитель гибнет, и даже оба родителя бывало, и остается голубенок, и приходится его кормить изо рта. То есть нажевать это просо, и он сует тебе клюв в рот списком, чмокает и сосет эту вот кашицу эту.
Как ваши родители относились к вашей любви к голубям?
Крыша у нашего дома была глиняная. Мы ее истоптали с моим другом Юрой Демидовым. Мы держали с ним на пару голубей. Пришлось нанимать, мазать крышу. Маме вначале приходилось выдавать деньги на корм. Она мало что знала о голубятниках, и слава богу. Это был мир дикого своеволия, решало кулачное право, мир на границе с блатным. Своя лексика, иерархия, авторитеты, секретари. Секретари убирали в голубятниках, гоняли. И с полными пазухами птицы подбирались к чужим заборам и подбрасывали. Такое называлось поднести, чтобы поднесенная птица привела на свой двор чужих. Особенно молодняк был податлив. Хозяин выбегает с дрыном, или он в панике дает посадку своему шалману, выбегает секретарь.
Секретарь – это человек или это голубь?
Это человек, как бы ты владелец. А это второе лицо. Вот это как бы младший по положению.
у авторитетов было там 2-3 секретаря. Они не могут завести свой шалман. Вот поэтому ходят как бы в младших партнерах. У меня жизнь довольно была безопасная. Шалман безродный. На мою птицу не зарились. Один раз выворотили щеколду, забрали птицу подчистую. Однажды чудом не скатился с крыши школы. Вот ловил с очком чужого голубя и заскользил.
А вы считались авторитетом?
Нет, ничуть. Я входил где-то там в самых последних рядах. Но ко мне, например, не ходили смотреть птицу. Такой высокоторжественный обряд, такой парадный, когда уговариваются, являются там один или делегации целые, рассаживаются, и хозяин выносит птицу одну за другой, ее с руки спускает. Такой парад земной, потому что есть еще парад небесный, когда стая в небе лично ходит. У меня был мой Плёкий, и вот он блистал в небе, летал даже отдельно. Стая была для него малоподвижна. Вот благодаря этому Плёку, пожалуй, как-то меня замечали.
Борис, любовь к голубям – дорогое увлечение?
Да, хорошая пара ташкарей стоила там 3 зарплаты. Затем надо же подбирать пару, то есть опять покупки. Затем кормежка, прочный сарай с железными засовами. Так что хорошие шалманы были только там. Офицер КГБ, НКВД, кажется, тогда. Шофер, учитель школы.
А в Актюбинске был голубиный рынок?
Нет, рынка не было, как в Москве, скажем, птичий рынок. А ходили друг к другу и прикупали что-то, обменивались. Но такой селекции не шло, разве что только у авторитетов. А так, что подвернется, то и скрещиваешь. Тех и сбрачиваешь, можно сказать.
У вас есть в Москве голубятня?
Нет, я хожу в гости. Но она меня всегда пугает своей закованностью в железо. Вольер обнесен сеткой. Врезные замки, амбарные. Ну, чтобы воровство такое процветает, то голубь хороший, дорогой.
Мне кажется, что любовь к голубям в последние десятилетия пошла на убыль. Почему?
Да, стала жизнь свободнее. Голуби освобождают. Мы живем в несвободе, там, семейной, социальной. А тут 2 часа человек глядит в небо. Сейчас же жизнь свободнее. Социальная жизнь не настолько закрепощена, как прежде. То есть есть много выходов в психике. А тогда мало красоты было. А здесь человек хозяин, и потом много неба. Это радость смотреть в небо. 2 часа в день человек с запрокинутой головой.
Как милиция относилась к голубятникам?
С неодобрением, потому что голубиная охота – блажь, может быть, даже дурь. Много здесь воровского элемента. Я вот помню, когда у меня украли голубей, так я нанял такого Колю Цыгана. Коля Цыган только что освободился. Надел новую фуфайку, взял финку такую с наборной ручкой. И мы пошли по дворам. Ну, в каком-то дворе на него какой-то мужик кричал. Они, видно, сидели вместе, что это там в хлеборезах спасался, чужие пайки жрал. Так что намешано было всех типов социальных. И тут же мой учитель рисования, тоже к нему заходили. Тоже гонял голубей, держал. Он стеснялся нас. На уроке он в одной роли, а тут сидит с этой шпаной и должен беседовать. Но опять же так терпел.
В Лондоне есть несколько престижных голубинных клубов. Причем члены этих клубов занимаются не только спортом, но и научными изысканиями. Например, Чарльз Дарвин изучал голубиную охоту. В Москве есть нечто подобное?
Есть клуб голубиный. В Москве выводили новые породы в 50-х, 60-х годах. Вот. Здесь голубевод бывал поденежней, с деньгами. И есть книги по голубеводству, и поддержка клубная, и богаче варианты при подборе пар. Известен московский чистый голубь, такая изящная птица с небольшой сухой головой и тонким клювом. Известен белый останкинский, это советская порода, начала 50-х, еще называется голуби мира. Белоснежная птица с мощным удлиненным туловищем и длинными сильными крыльями. Она объединила в себе признаки лучших английских гонцов с изяществом и миловидностью чаек. Это такая трепетная птица, особенно китайская чайка, хороша, с розой на груди, так перья расположены. Прежде называлось «Общество охраны природы и зеленых насаждений». Вот при нем клуб там и подвязался, сейчас не знаю.
Борис, а вы по-прежнему любите голубей?
Да, для меня даже наш сизый, и он называется теперь еще помоечный, с обвязками на крыльях, с полосой на хвосте –
Вот он считается родоначальник всех домашних голубей. Часто садится на подоконник, я с нежностью за ним наблюдаю, что сразу сонмище чувств забытых, такое обновление, и чувство неба, и нежности к своим воспоминаниям, и прикосновение от ветра степного, по нему тоскуешь в Москве.
Писатель Борис Ряховский и художник Ролан Шаламберидзе – участники этого выпуска «Поверх барьеров». Режиссер Фрэнк Уильямс. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Программы подбирает и ведет Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.